Доброго дня всем, дорогие друзья. Эта программа «Есть что сказать. Встреча на Святой Земле». Вторая часть нашего путешествия в город Вифлеем вместе с гидом паломнической службы Радонеж Анной Мусан-Леви. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первой части вы рассказывали об истории Вифлеема, о тех ветхозаветных и новозаветных праведниках и событиях, которые связаны с этим городом, и обещали нам путешествие в старую часть Вифлеема. Вот мы в нетерпении ждем.
Это действительно очень интересно, потому что у Вифлеема есть старая часть. Об этом иногда не знают. Паломники не успевают просто все посмотреть, они ограничиваются только храмом Рождества Христова. А на самом деле у Вифлеема есть не только старая часть, но даже ворота. Сегодня эти ворота, конечно, выглядят как арка, проезд. Но, тем не менее, это те самые ворота, которыми входили в древности в город Вифлеем. Конкретно эта структура относится к 15 веку, но тем не менее они стоят на своем историческом месте. Это очень интересно. Эти ворота имеют также удивительную историю. Историю, которая связана с одним из чудес, которое произошло в храме Рождества Христова. Вот когда в храм Рождества Христова входишь, если помните, справа есть колонна, в которой крестообразно есть дырочки. И в эти дырочки обычно люди пальцы вставляют. Всегда паломники спрашивают, зачем, но это отдельный вопрос, мы об этом потом как-нибудь расскажем, зачем. А вот сами дырочки эти относятся к действительно удивительному совершенно событию. В XIV веке в Вифлеемский храм на конях ворвались мамлюки, которые хотели разграбить и разрушить храм. И вот из этой колонны, из дырочек, вылетел рой диких пчел и начал жалить воинов. Тогда мамлюки покинули храм, скакали на конях по прямой, собственно говоря, от храма до выезда из города. И вот под этими воротами они как бы застряли, как рассказывает местное предание. Их там продолжали жалить пчелы, они отмахивались, отбивались от них, находясь как бы внутри этих ворот. А ворота — это всегда в древности было помещением. Не просто арочка, а как бы такая башенка с арочкой, то есть в которую можно зайти и, соответственно, выйти. Так было и в Вифлееме. И вот тогда подоспели жители Вифлеема и арестовали этих воинов, то есть захватили их. Отсюда название ворот. По-арабски они называются «эль-зарара». «Зарара» можно перевести как «замок». И вот рассказывают, что дальше эти ворота так и использовали. Впоследствии не раз в них содержали пленников или каких-то людей, которые ждали, скажем так, суда и следствия. И вот если мы этими воротами входим в город, мы попадаем на улицу. Да не просто улицу, а улицу Звезды. Так она и называется. И эта улица идет между старинных домиков вифлеемских. Это действительно старая часть Вифлеема. Ну, здание, которое мы видим сейчас, это в основном 16, 17, 18 век. Естественно, что не времен Христа, но тем не менее, вот если хочется почувствовать именно дух вот того древнего Вифлеема, это сюда. И у этих домиков есть балкончики. И на этих балкончиках можно видеть женщин, которые стоят и переговариваются. Конечно, у каждой из них есть WhatsApp и мобильный телефон, да и не один. Но почему-то вифлеемские женщины любят вот так постоять на балкончиках и поговорить друг с другом, перекрикиваясь, жестикулируя отчаянно. Вот. И дальше улица Звезды упирается в фонтан. Фонтан тоже в форме звезды, естественно, с шариком посередине. По краю этого фонтана очень любят гулять, ходить детки. И дальше улица поворачивает как бы налево, и уже прямая линия ведет ее к площади Рождества. Это буквально, ну, наверное, там 200-300 метров уже до площади Рождества. На этой улочке, которая от фонтана до площади, полно магазинчиков. Она уже такая более туристическая, естественно. И выводит она нас прямо на площадь. Вот та самая огромная площадь, на которой ставится елка рождественская. на которой также есть мечеть, которая когда-то была храмом. Это был храм Николая Угодника, и есть разные истории о том, как в 17 веке турки захватили этот храм. Кто-то рассказывает, что православный священник по нерадению не отслужил литургию однажды, и за это турки получили право как бы забрать место, раз оно заброшено, никто там не молится, можно его забрать. Другие рассказывают, что это было при других более скучных, так скажем, обстоятельствах, и просто это было сделано за счет того, что Османская империя тогда же была властелином Палестины, они владели, это была территория Османской империи, и они просто забрали как-то там через документы. Есть разные истории, но так или иначе теперь это мечеть. А раньше был храм святителя Николая, это доподлинно известно. И вот, пересекая эту площадь Рождественскую, мы уже видим храм Рождества Христова. Перед ним площадь Ясельная или площадь Яслей. Она более маленькая, соответственно, но обычно вот на ней все фотографируются, фотографируют храм, смотрят, крестятся, молятся, кто как. Вокруг Вифлеема есть очень много святых мест, которые почти что не сохранились до нашего времени. О храме Рождества Христова мы как-нибудь еще поговорим, об этом нужно делать, вероятно, отдельную большую передачу. А вот хотелось бы поговорить о тех местах, которые, как правило, не видят паломники, да часто и не знают о них, потому что невозможно просто физически все охватить, да и показывать-то там особо нечего. Однако они сохранились, эти святые места. Во-первых, в преданиях и рассказах местных, а во-вторых, в документах. То есть об этих местах говорят нам древние паломники. Ну, например, 5, 7, 14 века и так далее. Хочу начать с того места, которое особо люблю, потому что мои дети любят бегать, играть на этих развалинах. Это место Кафизма. Вот в 6 веке мы знаем, что один благочестивый чиновник, имя которого даже сохранилось, его звали Урбикус, решил построить храм, восьмиугольную базилику на том месте, где по преданию Матерь Божия по дороге в Вифлеем слезла с ослика и присела на скалу, на камень, чтобы немного отдохнуть. Она утомилась от пути. Этот камень и это место находится прямо на нашей вот с вами Хевронской улице, о которой мы уже как-то рассказывали, по дороге в Вифлеем, по левой стороне, если ехать в Вифлеем. И вот Матерь Божия присела на эту скалу и отдохнула, и дальше продолжила путь. И вот чиновник этот Урбикус эту скалу решил забрать, сделать из нее святой престол и отправить его в Константинополь, в дар императору. И вот он действительно вырезал сам этот камень, повез его к Иерусалиму, и у львиных ворот телега встала и не могла сдвинуться с места. И тогда Урбикус понял, что воля Божия, чтобы камень остался здесь. Его перенесли в храм гроба Господня, и долгое время он служил там одним из престолов на одном из святых мест храма. Точно неизвестно на каком, и куда камень девался, тоже неизвестно. Однако, если мы посмотрим на остатки развалины, вернее, только основание, к сожалению, вот этой базилики Кафизма, что означает сидение, мы в центре тоже увидим природную скалу, которая явно была центром храма. Возможно, это было основание той скалы, верхушки, которую срезал Урбикус. Кроме того, в древности было еще одно место, которое уничтожено было, к сожалению, совсем недавно, в 70-е годы, когда расширяли нашу Хевронскую улицу. Это был колодец. Есть такое предание, о котором тоже пишут паломники совершенно разных веков, и оно сохранилось у нас. Когда волхвы отошли от Ирода и направлялись в Вифлеем, они потеряли звезду. Кто же знает, может быть, именно поэтому вообще они в Иерусалиме спрашивали, где родившийся царь иудейский, потому что потеряли звезду на какое-то время. А может быть, потеряли ее после, уже отойдя от Ирода, неизвестно. Но так или иначе, звезду они потеряли. И вот, не зная, куда идти дальше, волхвы продвигались, в общем-то, в сторону как бы Вифлеема и при дороге остановились отдохнуть, напоить животных. За это время успело стемнеть, и когда один из волхвов наклонился в колодец зачерпнуть воды, в отражении колодца он увидел Вифлеемскую звезду. Тогда он поднял глаза на небо, возблагодарил Бога, и они тут же встали и поспешили дальше в Вифлеем за звездой. И вот этот колодец сохранялся очень долго. Он был при дороге, его показывали паломникам в разные века. Но когда в 70-е годы расширяли Хевронскую улицу, цивилизация иногда не щадит вот такие древние вещи, и он был просто разрушен, этот колодец. Так что о нем осталась только память, ну и примерно Оливковая роща, где он был. И, кстати, был он недалеко вот от этого монастыря Кафизма, где присела Божья Матерь для отдохновения. Также очень интересно показывали поле. Есть такое местечко по дороге в Вифлеем, называется Тантур. И вот там одно время показывали поле, которое было все очень странно усеяно мелкими круглыми камушками, напоминающими хумус. Это турецкий горох, нут в России его называют. И вот рассказывают у нас, что однажды мимо этого поля проходила Матерь Божия с младенцем Христом. И вот Божья Матерь проголодалась и попросила у крестьянина, сказала: «Дай мне, пожалуйста, горсточку вот этого турецкого гороха, горсточку хумуса». А на что жадный крестьянин ответил: «А где ты видишь хумус? Это камни». И тут же все его поле обратилось в камни. И с тех пор ничего больше не рождало. Предание еще и уходит больше в древности, говорит, что это то самое поле, на котором когда-то растилась чечевица, из которой была сделана похлебка, на которую позарился жадный Исав и продал свое первородство за нее Иакову. Таких мест еще много, но не так много у нас времени, к сожалению, чтобы рассказать.
Ну, еще пока есть 3 минутки, вот что-то самое-самое яркое, может быть, вы уже начали рассказывать вот эти вот истории, легенды, предания, сказки, кто как может это воспринимать, но на самом деле, вот ведь понятно, что Господь может управить так, чтобы волхвы заглянули в колодец, да, а там звезда. И вот эта вся история с камнями, ну да, мы ведь нередко говорим, что будем осторожны со словами, потому что иначе наверху может прозвучать в ответ на них «аминь». И действительно, да, нут может стать камнями. Анечка, вот пока есть время, что-то еще.
Ну, тогда, пожалуй, Молочный грот. Это очень известное место. Действительно, находится около храма Рождества Христова, в 2 минутах ходьбы от него. И по преданию, в этой пещере Матерь Божия остановилась с младенцем Христом, когда они бежали в Египет. И Богородица в поспешности стала кормить младенца молоком. Видимо, Спаситель плакал и хотел есть. И поскольку она была напугана, да еще и торопилась, капля молока упала на пол пещеры. И с тех пор стены этой пещеры получили чудесные свойства. Во-первых, они действительно очень белые, а во-вторых, если отскрести от них порошочек и растворить его потом в водичке и пить с молитвой к Божьей Матери, то Господь очень помогает у матерей, у которых нет молока, появляется молоко. Бесчадные пары получают деточек, о чем уже давно стало известно, и паломники очень стремятся в эту пещеру. Она католическая, и католики продают, конечно, порошочек, не бесплатно дают, но, тем не менее, это интересное очень место и, опять же, освященное древним преданием, древней традицией.
Анна, спасибо вам огромное. Продолжится наше путешествие по Святой Земле, милостью Божией, будем надеяться. Вам всего доброго, дорогие друзья. Благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами.